Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час нашего вещания откроет проповедь протоиерея Александра Шаргунова на великий праздник, который совершает завтра Русская Православная Церковь, Собор Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, и на Евангелие о плевелах. Проповедь сказана за всенощный подпраздник. На этой неделе Святая Православная Церковь будет совершать память преподобного Феодора Студита, исповедника, промыслительно совпадающий с днем рождения великого русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Беседа с настоятелем храма во имя преподобного Феодора Студита, исповедника, и Смоленской иконы Божией Матери, что у Никитских ворот, игуменом Ермогеном Голиковым. Также на этой неделе начнется очередной международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж». Известный кинокритик, член Союза журналистов и Союза кинематографистов России, член отборочной комиссии фестиваля Софья Александровна Сваровская расскажет о наиболее запомнившихся ей работах, которые непременно войдут в конкурсную программу фестиваля. Завтра Святая Православная Церковь совершает память Собора Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Предлагаем вашему вниманию проповедь протоиерея Александра Шаргунова на этот праздник и на Евангелие о плевелах на поле.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ангелы Божии во главе с Архистратигом Михаилом, чистое добро, потому что раз и навсегда, когда решалась судьба разумного творения, они выбрали быть с Богом. Бесы, падшие ангелы во главе с пригордым Деницей, абсолютное зло, потому что они решили стать как Бог без Бога. Как нам узнать, что есть истинное добро и обрести свободу от всякого зла. Вот о чем наша молитва небесному воинству в сегодняшний праздник. Вопрос зла самый серьезный из всех. Ни один человек не может не размышлять об этом. Кто из нас не спотыкался о зло? В своей плоти, при виде страшных страданий невинных детей, в своем сердце, от ран, нанесенных чьей-то чистой любви, в своей совести, когда она уязвлена собственным грехом, в своей семье, на работе, там, где не хватает никаких наших сил справиться с трудностями человеческих отношений, в своем Отечестве, в мире, перед лицом торжествующего беззакония. Почему существует в мире зло? Если мы хотим научиться радоваться с радующимися ангелами и святыми, мы должны быть готовы выслушать ответ на этот вопрос Христа. Самыми простыми, не имеющими ни с чем сравнения словами, Господь открывает нам наши сердца. В этой притче о пшенице и плевелах, которые мы сейчас услышим на утренне, глубочайшее видение тайн жизни. В ней нет ни мрачности так называемых пессимистов, воспринимающих все в одном безнадежном свете, ни оторванной от реальности мечты так называемых оптимистов. Человечество – смешение добра и зла, благодати и греха. Я знаю, что в моем сердце есть то и другое. И в каждом человеке, с которым я встречаюсь, есть доброе и, скажем так, не очень доброе. Но какая бесконечная разница, наверное, все вы это замечали, между добром и злом. Два сеятеля, о которых говорится в притче, не одинаковы. Один сеет среди бела дня, другой ночью, крадучись, пользуясь невниманием людей. Вслед за сеятелем доброго семени, шаг за шагом идет другой, под покровом темноты, разбрасывая плевелы. Как хорошо, что Господь дает нам увидеть это. Он показывает мне, что зло, которое во мне и в других, не есть подлинное лицо человека, что зло пролезает в нас подпольно, проникая часто без нашего ведома в щели нашего подсознания. Когда люди спали, пришел враг, посеял свои плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда и явились плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». Есть чему удивиться в этом ответе. Разве совсем недавно в другой притче о сеятеле Христос не говорил с предельной ясностью об опасности дурной травы, которая может заглушить в конечном счете пшеницу? Что значит эта загадка, этот образ, каков их сокрытый смысл? То, о чем говорит Христос, значительно глубже, чем мы обычно воспринимаем. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». Вот решение хозяина поля. Бог откладывает суд на конец. В ожидании последнего суда нам заповедано не судить. Бог терпеливее, чем мы. В настоящем веке Он терпит плевелы, это есть откровение бесконечного Божия милосердия по отношению к нам. И я первый пользуюсь этим Его долготерпением. В моем сердце переплелись корни пшеницы и плевел. Какой риск являет хозяин поля Господь в этом своем долготерпении, попуская семенам жизни и смерти расти вместе. Однако это не означает, что Бог снисходителен козлу. Совершенною ненавистью Он ненавидит его. Но до самого последнего часа, до страшного суда, Он надеется на наше обращение. Господи, не дай нам духа толерантности, равнодушного отношения к добру и злу, которым болен сегодняшний мир. Но избавь нас и от нашей самоправедности, от наших суровых и поспешных судов других. Церковь Христова не есть церковь чистых кафаров, было когда-то такое течение, которое церковь осудила как ересь. Вся церковь, по слову преподобного Ефрема Сирина, есть церковь погибающих, собрание грешных. Христиане не лучше других. Мы лучше других только тем, что мы Христовы, и тем, что Он дает нам. Каждому человеку, каждому грешнику Господь дает возможность доброго созревания, покаяния. И ради того, чтобы расположить наши души к покаянию, Он посылает к нам с небес святых Своих ангелов. Как научиться нам прилагать эту притчу Господню ко всем ситуациям нашей жизни? И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь, а пшеницу уберите в житницу мою, говорит Господь. Нам хорошо знаком этот библейский образ. Издревле в богоизбранном народе и во всех народах земли это праздник радости. После тяжких трудов урожай – воздаяние земледельцу. В Священном Писании жатва – символ последнего суда. Воспринимаем ли мы сокровенный смысл этого чудесного образа? Христос знает, что творение движется к своему концу, и Он знает, что пшеница не погибнет, но, несмотря на все законные опасения, которые мы можем иметь, особенно сегодня. Мы должны научиться видеть все происходящее в мире глазами Христа. Нам надо быть терпеливыми соработниками Божьими, исполняясь доверие Его промыслу, вместе с ангелами Божьими, будущими жнецами наших душ, хранителями нашими, просвещающими нас и направляющими нас по этому пути. Они не отступают от нас, несмотря на все наши грехи. И мы должны также относиться даже к явным грешникам ради того добра, которое есть в них, ради возможности их покаяния, ибо оно ни от кого не отъемлется до самой смерти. Видеть сегодня доброе в человечестве, а не только злое, которое, кажется, уже заняло все, значит углубить нашу веру, обрести ангельский ум. Веруем ли мы истинно в Бога? Во всяком случае, мы предупреждены. Только в конце, во время жатвы, мы увидим реальные плоды того, что мы пытались сделать на поле Отчим. И далее мы услышим в сегодняшнем Евангелии о том, как Христос, отпустив народ, вошел в дом. И приступивши к Нему ученики Его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Слово Божие ясно различает учение, данное всем на площади, и более глубокий его смысл, данный в доме, тем, кто ищет прежде всего Царства Небесного. Принадлежим ли мы к алчущим и жаждущим правды, или удовлетворяемся минимумом? Будем непрестанно молить Господа и святых ангелов наших, чтобы дано нам было познать истину. Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его всех сеющих соблазны и делающих беззаконие». Сеющих соблазны и делающих беззаконие. Снова и снова, слыша эти слова, мы понимаем, что они относятся к нашему времени более чем к какому-либо другому, и что близится завершение всего. И умоляем Господа вместе со святыми ангелами о вразумлении всех прежде конца и о помиловании. И вернут их, говорит Господь, в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. С неумолимостью приближается время, когда наступит полное разрушение всякого зла и торжество добра и правды. Как это совершится? Это тайна, не открытая, неизвестная никому. Но те, кто знает благодать креста и воскресения Христова и близкое присутствие ангелов, живут этой тайной сегодня. Велика будет радость спасенных. Вместе с ангелами они воссияют, как солнце. Это будет новое преображение Господа и с Ним всего творения, вхождение в Божию славу всей Церкви, земной и небесной. Аминь.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, хотим напомнить, что 24 ноября Святая Русская Православная Церковь завершает память преподобного Феодора Студита, исповедника, во имя которого освящен один из старейших московских храмов, что у Никитских ворот. В этот же день, по новому стилю, мы будем вспоминать очередную годовщину со дня рождения известного русского полководца, военного теоретика, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, крещенного в этом храме. Здесь же при этом храме похоронены родители Александра Васильевича, и он был прихожанином храма преподобного Федора Студита. Сегодня в нашей программе принимает участие игумен Ермоген Голиков. Мы попросили батюшку рассказать об истории этого одного из старейших московских храмов и о том, как здесь сохраняется память о нашем великом соотечественнике.
Добрый вечер, братья и сестры.
Там памятная часовня была прежде того храма, который сейчас. Она появилась тогда в связи с тем, что произошло бегство хана Ахмата от реки Угры. И таким образом падение татаро-монгольского ига. И построили вот эту памятную часовню в честь Федора Студита и Смоленской иконы Божией Матери. Конечно же, память победы. над татаро-монголами. А в то время правил Иван III, великий князь. И он основал здесь монастырь во имя Смоленской Божией Матери. И вот тогда и появилась первая Федоровская церковь. Первая. Она была сначала соборным храмом того монастыря. Уже в летописи 1547 года она упоминается. Еще в описании московского пожара того несчастного. И вот главный престол церкви был освящен в честь Смоленской иконы Божией Матери, как и сейчас. А предел был во имя Федора Студита. И вот, поскольку отец патриарха Филарета, боярин Никита Захарин Юрьев, основал здесь Никитский монастырь, по именам, поэтому и появилось имя одного из престолов, Федора Студита.
По именам небесных покровителей своей семьи.
Да, ну вот как историки пишут по своим именам. Но жизнь была такая, что часто, очень часто, кроме того, что случались какие-то битвы, чаще всего были пожары. Часовня была деревянная. И, как указывают, в 1547 году был пожар, и это место было сгоревшим. Ну, а когда появились поляки, тогда пришло вот это трудное время. Как оно у нас называлось?
Смутное.
Смутное время. Тогда появился Лжедмитрий. Ввиду того, что патриарх Ермоген уже находился в заточении в Кремле, в чудовом монастыре, то этот пресловутый Лжедмитрий просил Владислава Польского стать во главе на престоле российском. Ермоген был против. Об этом мы знаем хорошо и помним это всегда. Святейший Ермоген соглашался, но ставил условия о принятии православия. Владислав православие. На что был отказ? Ближайшие ворота Белого города именовались Смоленскими, потом они стали Никитскими. Словом, в 1619 году у этих ворот встречали из польского плен Федора Никитича Романова, который стали потом патриархом Филаретом. Первая встреча отца с сыном с царственным был немножко раньше у Пресненских прудов. И вот в благодарность за избавление от плена патриарх Филарет по обету, выше обета ничего быть не может, никакие указы государственного свойства, никакие голосования депутатов не могут иметь нравственной силы. Нравственную силу имеет только личный, духовный, сердечный вызов. И обет, данный патриархом Филаретом, обустроил вот появление этого монастыря, который сохранил название Федоровского. Федор Студит его знает. Как ни странно, Смоленская икона как-то в тени находится. Так же, как, ну, допустим, Пименный Великого храм. Какая-то была традиция такая. По святым образам обозначался приход. Ну и вот Смоленский образ тоже как будто бы в тени.
И до сих пор вы считаете так?
А так оно и есть.
Ну тогда, может быть, мы вот этой передачей как-то немножко этому поможем.
Воссоздание этой памяти знают, конечно, церковный люд знает, что Смоленский образ. И все же Федор Студит ведь какую славу-то имел церковную, духовную в свое время с воссозданием икон, да, и их почитание. А, ну, Смоленский образ остался таким образом, который... Кто она у нас, этот образ-то?
Путеводительница.
Да, путеводительница. Она вот так вот и является путеводительницей, и продолжает такой быть по сегодняшний день. И вот новый, по обету устроенный, мужской уже Федоровский монастырь, на этом же месте поставленный, имел обширную территорию, то есть уже появились стены, появилась новая Федоровская церковь. Этим вот дата известна, 1624 год. Но это все опять-таки память теперь. И главное, что она держится в этой области человеческого бытия, и ничто не может этого отменить. был посвящен предел покровителю патриарха Филарета Феодору, поскольку до принятия монашества он носил имя Феодор. И так даже считался патриаршем домового, поскольку официальная резиденция была в Рижско-Ложенской церкви в Кремле. И иждивением патриарха была устроена в этом монастыре одна из первых в городе больниц для бедных с аптекой. Раньше такие блага были доступны лишь первым лицам государства, да знатным особам. Понятно и известно, что в этом монастыре были призваны к служению монахи из Новоспасского монастыря. И вот когда он после патриаршества был упразднен, тогда это место стало приходским храмом, переведено в этот разряд. Это с 1712 года. Но без божественного блага ничего не бывает. Когда она стала приходской, то стала иметь известность от Суворова Александра Васильевича, который вблизи жил, были приписаны Суворовы к этому приходу. И таким образом мы помним его и сегодня, и доску имеем памятную. Поставили крест в память тех, кто там был похоронен из фамилии Суворовых. Историки нам пишут, что там многие были похоронены его мать и вся его родня. Но поскольку в 60-х годах известно, что Большая Никитская была перерыта, и это коснулось и территории церковной, все было, что на тот момент оставалось, сломано. Эти остались, правда, есть фотографии от тех времен. Но кто жил в те годы, а у нас некоторые прихожане жили по Большой Никитской.
Что помнит, хотя там полвека прошло.
А что, все очень быстро. Память-то. Тем более она не подкреплялась никаким образом, духовно, религиозно. Поэтому все и было сломано.
Да кому надо-то знали, наверное, знали, что ломали. Просто не придали значения.
Либо не придавали значения, либо не...
Не хотели придавать.
Сил не было. Страх. В те-то времена еще была память о репрессиях.
Войну-то вспомнили и стали свое родословие снова продолжать от Суворова,
когда?
Кутузова.
Что слышно о Суворове было и сейчас?
Да сейчас-то уж вообще времена.
Единственное, вот мы, церковные люди, стремимся к этой памяти, к тому, чтобы его имя было в святцах церковных.
Поминал,
и мы, конечно, все поминаем на всех проскомидиях, но пока что народная память не образовалась до такой степени, чтобы имя Суворова в святцы включить.
А имеете в виду прославить?
Прославить, да. Сколько лиц со мной разговаривали, я разговаривал из военного разряда. Давайте организуем Суворовский фонд на нашем приходе. Да, да, да. Все на этом заканчивается. Не можем мы сказать, что все забыто. Состояние нравственное еще существует. Фильмы вот были сделаны во время войны, да, в память этих людей. И потом тоже, к сожалению, все остановилось.
Ну вот в прошлом году, по-моему, праздновали переход-то. Через Альпы отмечали в Италию.
Кто? Италия. Италия.
Увы.
Да.
Ну, до нас это так дошло отзвуком. Рассказали нам вот люди из делегации, которые были там, из фонда Андрея.
У нас на приходе бывает скульптор, который на Сент-Готарде поставил в память перехода Суворова вот этот памятник. Крест, конечно, в скале. Тугаринов Дмитрий Никитич. И все. А в Москве был открыт памятник Суворову. И, на мой взгляд, неплохой. Это напротив театра Советской Армии.
Там же центр этот военный.
Тоже все как-то реформируется.
Увы, вот у нас...
Все реформируется, не все термин, все реформируется, все переподчиняется.
Страшное
вот
дело.
Такая наша жизнь. И таким образом мы все-таки потихонечку воссоздаем нашу духовность. Трудно, поскольку ушли те люди, уходят те люди, для которых спасение души было главным в церкви, в храме. А сейчас в большей степени это молитва о здравии, о упокоении родственников. Как это, что, как писать имя, где писать имя.
Ну, то есть все надо начинать заново. И вот уже
церковь к этому стремится, смотрите, конечно, сделано очень много. Но вот этот смысл и понятие пребывания человека в церкви ради спасения души, ради его кончины, будущей кончины, не желание тысячу лет здесь жить, или вообще может жить вечно, этого не будет, и никак к этому человек своим нравственным состоянием не придет.
Выжигали очень, сколько поколений сменилось, а потом
вот,
и сейчас,
правильно.
Смотрите, какая идет брань с каждым днем, нарастает.
Ну, мы знаем, что в Евангелии известно о таких отношениях к церкви, и даже если она не будет мученически все воспринимать и жить мученичеством, значит, она пользы приносить не будет. Известно же.
Ну, это все выстрадать надо. И прихожанам, и священнослужителям.
Вот мы,
это не от головы.
Мы и страдаем. И страдаем, и смотрите, как пропадают люди. Такая трагическая наша судьба, видимо. Ну, вот мы сейчас третий год поминаем память Суворова. В ноябре служим литургию на обретение мощей Федора Студита. Была круглая дата... Были суворовцы, кадеты были, поскольку в то время существовал фонд Суворов. Суворовский фонд, наследие Суворовское.
Это общественный фонд?
Да, ну вот при нашем храме. Но, к сожалению, сейчас он сил не имеет. Там во главе этого фонда стоял наследник суворовской линии, но через также военного генерала Леонтьева. Они в родстве с Суворовым находились. И вот он предполагал этот фонд поддерживать. Были радужные у нас желания такие, и радость была. Но пока что он не в силах это держать в руках своих.
Ну, просто мало знают об этом фонде.
Нет, мы говорили. Говорили даже вот в этом самом вояже в Италию в связи с этой датой. Там заместитель Якунина возглавлял поездку, и он там об этом говорил. Да.
Якуш Михайлович?
Якуш, да.
Не должно зависеть от какого-то отдельного человека, даже влиятельного. Это должно быть общим делом, правда?
Правильно, правильно.
Вот мы сейчас толкуем о патриотизме как национальной идее, о чем только не толкуем. А это такое благое дело было бы. Какую-то хоть лепту в это внести конкретно.
Патриотизм.
Ну, говорить же
патриотизм
об этом.
Патриотизм это тоже должно быть в крови.
Но если
а бабушек нет, дедушек нет. Остались единицы ветеранов. К ним отношение только от государства, в первую очередь. Да, и награждают, и но как-то люди простые-то этого не воспринимают.
Для того, чтобы любить свою родину, совсем не обязательно пережить страшное горе какое-то. Патриотизм ведь это что? Когда я горжусь своей страной, знаю как минимум хоть немножко ее историю. Это, я думаю, у каждого, ну, во всяком случае, у большинства есть. Другое дело, что одно просто носить это где-то в душе, как веру. А другое дело, что патриотизм тоже, как и вера, без добрых дел мертв, наверное.
Но пока что мы этого только желать.
Ну, может быть, давайте как-то сформулируем. Вот кто-то услышал нас и хотел бы как-то, может быть, присоединиться к деланиям этого фонда или как-то поучаствовать в этом.
Нет, фонд практически не сейчас. Пока это эфемерно стало. Сейчас нет такого активного человека, кто бы мог это продолжить.
Надо молиться, чтобы Господь дал такого человека.
Мы об этом молимся. Совсем он не ушел, он... чрезвычайно трепет относится к тому, что у нас пока ничего не получается. Мы 10 с лишним лет за наш приход боремся.
Ну да, у вас своя там болячка давняя и давняя.
У нас негде крестить, у нас негде спать батюшкам просто-напросто в промежутках между службами, когда они есть одна за другой. У нас нет класса, чтобы воскресную школу элементарно. Наша, к счастью, я считаю, что это пока к счастью. К счастью, территория обозначена оградой. Но дом, который в этой ограде существует, и дом, который исторически находится на церковной земле...
Дом Причта, так называемый, да?
Моментально, как только указом президента Ельцина возвратить имущество церковное, 91-й год, этот дом моментально в 3-м году был продан фирме, которая занимала детский сад. И все. По какой причине?
Теперь
мы знаем, что это причина денежная. Теперь-то мы знаем, да. Были суды, ну и судьи тоже как-то к этому относились совершенно прохладно. И таким образом считали, что это...
Но это же памятник историческое наследие.
Не только памятник, это ансамбль. То есть сам храм только был превращен в институт жиров. Ну и, в общем, сейчас там ее название компания F10. ООО компания F10.
С ними отношения наладить им пытались?
Не пытаюсь.
Себе дороже, да?
Дело не в этом, что дороже. Я думаю, что сохранение этих исторических границ, чистых, церковных, но трагически переживших историю, пришедших к нам, должно быть все восстановлено в пределах тех, которые нам известны. Вот это
понятно. Но если государство еще как-то с этим тянет, то, может быть, там какая-то добрая воля людей была. Нет, бесполезно.
Но мы пытаемся еще это.
Люди должны понимать, что совершают грех. И не все же рублем измеряется. То есть вообще рублем не измеряется, грубо говоря.
Грех. Ну, правда. А вот насколько мы боимся греха, мы не знаем.
Да, увы, это просто очень печально, потому что самое сердце Москвы, такая древняя святыня, которую можно по пальцам перечесть, вот с такой действительно историей, с такой древностью, значимостью по отношению к личностям, к датам, к событиям нашей истории, пожалуй, трудно даже назвать что-то еще.
Конечно, государство помогает церкви, пристроено храм Большого Вознесения, который напротив нас, колокольня, этот приход обрел внешний. Настоящий канонический вид у нас пока что этого не предвидится. Президенту раньше и премьеру писали. Пока.
Тишина, да? Столько этот храм видел и пережил, что я думаю, может быть, даже и не при нашей жизни, но все равно.
Да, вот как раз, видимо, вот это наше бедственное состояние, духовное бедственное состояние, независимое ни от каких благ финансовых. Но элементарно для прихода. Социальное служение церковь совершает. Единственное, больше ничего. Призывает к спасению души. Пока этого никто не чувствует. И, видимо, не связывает. Это значит, ту традицию, которая существовала в России, и в которой в первую очередь и всегда была семья, как воспитатель, откуда, наверное, шли вот эти традиции патриотические и традиции нравственные, и в первую очередь традиции, конечно, библейские, православные. От них все шло. От церкви, от дома, от дедушки, от бабушки. А мы ювенальную утверждаем организацию и отнимаем детей, уже отнимаем детей от родителей.
Ну, этому, я надеюсь, мы все-таки сможем противостоять. Все-таки на это народ как-то расшевелился. Хотя это уже происходит, но я думаю, что все-таки Господь не попустит.
Вы уверены?
Вот, ну, мне хочется в это верить, батюшка. Иначе просто, я не знаю, тогда мы не будем оправданы никогда, ни при каких условиях. Конечно, силы наши слабы, но с другой стороны мы же знаем, что вот не бойся, малая старость.
Ну, что только Бог, конечно, может нас привести к тому, чтобы мы жили, чтобы мы спасались, чтобы мы любили бы друг друга. Он каждого, Бог, Иисус Христос, лично, каждого лично ведет к спасению души. Потому что мы хотим жить здесь. А православие – это умирание наше сегодня. Волнует молодежь. Вот эти переживания, за них отсутствие взаимосвязи с ними. Не то, что уходят от этой взаимосвязи взрослый человек, да? Уходящий человек. Они уходят. Вы ничего не понимаете, да? Постулат такой вот молодежный. Что вы понимаете? Ну, действительно, они же ничего не понимают.
Ну, это же наши дети, значит, мы где-то с ними потеряли эту связь.
Да, может, потеряли, конечно, потеряли вся это. Мы потеряли наших дедов, бабушек, частично отцов, матерей. Тоже поколение, которое оставалось вот в этом закрытом обществе.
Но все-таки оно веру пронесло, как сумело, и нас научило, какие-то хоть остатки нам сумело передать. А мы вот этого уже своим детям выходить не можем, хотя сейчас, видите, свобода, храмы можно ходить.
Ну, потому что нам нужно мученичество, и оно сохраняет нас в церкви, и нас сохраняет. Жизнь мученичества – это жизнь церкви. Сегодня мы живем. Вот этого состояния никто близко к сердцу не принимает, то мы живем сегодня. И каждый день, который, как мы говорим, завтра, хотя в то же время об этом Евангелие нам говорит, что завтра не существует, оно само за себя отвечает. Вот мы говорим завтра, значит, не ценим того, что вот этот день нам дан на то, чтобы освободиться частично и помолиться Господу о нашей той свободе будущей. Потому что верующему человеку нужно минимальное удобство жизненное.
Дорогие братья и сестры, напомню, что сегодня в нашей студии был игумен Ермоген, настоятель храма во имя преподобного Феодора Студита, исповедника, что на Большой Никитской, 29.
Пожалуйста, приезжайте, приходите на наше празднество, на ваше празднество. 24 числа, в день памяти Суворова Александра Васильевича и Федора Студита.
24 ноября?
Ноября. Совпадение этих дат. Александр Васильевич на следующий день родился. Накануне это значит 23 ноября нового стиля, соответственно. Значит, утром 23 ноября, обычно это бывает в 2 часа дня, мы совершаем в память о его упокоении богослужение. И вечером 5 часов уже службу непосредственно Федору Студиту. И на следующий день, также без 9:15, мы начинаем литургию. В память Федора Студита и, конечно же, Александр Васильевич Суворов. Приходите.
Спасибо, Господи, батюшка, за труды, за молитвы. И просим тоже ваших святых молитв. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы приглашаем на этой неделе вас стать также участниками и зрителями 17-го международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», который торжественно откроется 23 ноября, а конкурсная программа начнется 24 и продлится по 27 ноября в Белом и Малом залах Дома кино.
Сегодня у нашего микрофона в записи по телефону известный кинокритик, член Союза журналистов и Союза кинематографистов России Софья Александровна Сваровская.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Прошло много лет со дня создания и рождения этого фестиваля. Это один из первых фестивалей наряду с фестивалем «Витязь». Сегодня много православных фестивалей, но «Радонеж» держит свою высоту, особенно в профессии, потому что поначалу у нас было очень много всяких телерадиопередач. Люди старались делать, что могли, но не всегда получалось, потому что не хватало знаний. Сегодня у нас больше профессионального, интересного, яркого кино, и надо сказать, что представлены все виды кинематографа, начиная с игрового кино, анимации, ну и документальное кино, как всегда, превалирует, является главным ведущим на всех наших фестивалях. Этот фестиваль интересен тем, что здесь представлено много игровых короткометражных фильмов, анимационных фильмов. Но рассказывать о всех, пока еще фестиваль не прошел, это бессмысленно, но очень хочется назвать некоторых людей и некоторые регионы, которые постоянно дают нам возможность радоваться той новой картине или картинам, которые они нам присылают. Допустим, Вятка, да, в Вятке несколько человек. Ольга Самсонова, вот в этом году она представила картину «Сельский приход», светлая, прекрасно снятая, очень звучная картина, которая, безусловно, будет смотреться с интересом. В этом же городе живет отец Александр, который участвует всегда в наших фестивалях. Алексей Погребной, один из ведущих режиссеров России, который тоже является участником наших фестивалей. Таким центром стал город Санкт-Петербург, где живет и Валентина Матвеева, и Николай Макаров. Валентина Матвеева в этот раз представила новую работу, которая называется «Русь еще жива». Это фильм-портрет. Я не хочу рассказывать о ком и о чем. Как всегда, это интересно, ярко и увлекательно, потому что герой этого фильма – такой человек, который не может не заразить своим творчеством, хотя он и является монахом, человек уникальный, живущий в своем постоянном монашеском молении и вместе с тем не оставляющий свое творчество. Очень интересна работа самого Макарова «Русские святые». Валя Буркаленко постоянно работает над картинами православного содержания. В Прибалтике есть люди, которые постоянно нам присылают картины на эти темы. Но сегодня мне хотелось бы обратить внимание на вот ряд просто работ. Ну, если говорить о игровых фильмах, то надо обязательно сказать о режиссере Александре Столярове. Он живет в Киеве. Это удивительно талантливый, яркий художник и православный, глубоко православный человек. Сейчас он нам представил игровую картину «Сталец Паисий». Я думаю, что это одна из таких ярких и интересных работ фестиваля, хотя игровых картин у нас достаточно много на этом фестивале. Такой фильм, как представленный студией канала «Культура», «Тарковские осколки зеркала», безусловно, будет для всех интересен, потому что это фильм о всей семье Тарковских. Была написана Мариной Тарковской, сестрой Андрея Тарковского, такая книга, и вот, наконец, родился такой фильм. Ирина Изволова, его автор. Я думаю, что в год 80-летия Тарковского это особенно интересно. И 25 числа будет показ этого фильма, на котором обязательно обещала присутствовать Марина Тарковская. Тех, кто любит и ценит этого мастера, православного человека, думаю, будет интересно посмотреть эту работу, поэтому милости просим. Мне показалась интересной работа «Русская свеча» о уникальном человеке, который в свое время явился собирателем земель для Русской Православной Церкви на Святой Земле. Это Антонин Капустин. И хотя картина небольшая, довольно емкая такая по смыслу и по содержанию, но мне кажется, что каждому человеку будет интересно увидеть и узнать, и познакомиться с этой личностью. Особое внимание вот мне хотелось бы обратить вот на фильм «Монахиня Георгия». Значит, Сергей Князев, один из первых наших документалистов, который стал снимать на тему православного кино. Им снято много замечательных картин. И мне кажется, что он всегда большим сердцем и усердием работает над этой темой. Но эта картина особенно интересна. Это картина о даже не только об одной монахине Георгии Коляды, а вообще о семье Коляды. Мне думается, что это особенно интересно людям, которые знают и помнят это имя и этих людей. Среди множества картин есть картины, посвященные людям искусства. И мне кажется, что это тоже мы теперь считаем, что если картина о добром и вечном, и люди православные, интересные, яркие, то почему бы их не представить нашему зрителю? Например, много сделано фильмов о Елене Камбуровой, но мне кажется, что не все удалось из того, что мы видели. Сейчас появилась картина, вот, которая представлена на нашем фестивале, называется «Елена Камбурова. Роман со временем». Я думаю, что всем будет интересно познакомиться с этой работой. Вот из фильмов таких познавательных, интересных, я бы обратила внимание на фильм «Донской монастырь». Казалось бы, все, мы здесь, вот с вами москвичи, живем рядом. Но даже бывая в этом монастыре, мы не всегда знаем его историю и многие детали, которые касаются жизни этого монастыря. Мне кажется, это интересно посмотреть каждому. Всего было представлено, наверное, больше 200 фильмов. Конечно, о всех не расскажешь. Но самое интересное то, что, наконец, мы ощущаем, что появилась уверенность в создании православных фильмов, чисто профессиональные. Естественно, в нашей программе представлены фильмы и зарубежные. Македонская картина большая, затем картина «Архимандрит» польская. То есть наш фестиваль стал уже международным фестивалем с тем, чтобы познакомить нашего зрителя, наших православных людей с их продукцией, с их фильмами. Мне думается, что фестиваль развивается и находит свои новые какие-то открытие не только в темах. Ну, я не могу не сказать об одном из очень ярких режиссеров. Это Борис Лезнев, который сделал фильм «Последний бал» на студии национального фильма «21 век». Я просто всем советую посмотреть эту картину. Во-первых, это экспериментальная картина по тому, как она складывалась режиссером и задумывалась. Безусловно, интересна новая работа Валерия Тимощенко «Трезвитесь». Вместе с отцом Виктором они авторы сценария этого фильма. это злободневная работа, мне кажется, очень важная для русского человека. И вместе с тем она снята с любовью, с уважением к человеку. Удивительная камерна, такая прозрачная наша деревня возникает необычайно красивой, достойной, несмотря на такое название. Это то, что нас сейчас всех тяготит и губит, и эта тема, мне кажется, чрезвычайно важна и нужна сегодня людям. Видите, круг вопросов, которые затрагиваются людьми, делающими эти фильмы, чрезвычайно разнообразен и интересен. Поэтому, ну вот, допустим, фильм «По следам генерала Ермолова» Сергея Роженцева. Сережа Роженцев тоже один из тех людей, который уже давно снимает православные фильмы. Человек глубоко верующий и талантливый. Очень советую обратить внимание и на его работу. То есть всего не перечислишь, но важно другое. Важно, что сегодня уже профессиональный уровень нашего кино достиг таких пределов, когда у нас есть возможность выбирать самое лучшее, самое яркое, самое интересное. И есть люди, которые постоянно работают в этой теме. Ну вот, например, Лобачева-Дворецкая Елена из Ярославля, которая представила фильм «Видящие сердцем». Я думаю, что эта картина никого не оставит равнодушным. Она столь актуальна и важна для каждого из нас, что, естественно, найдет свой отклик у любого зрителя. Наконец, и звуковое решение фильма стало приходить в более профессиональные решения, потому что очень часто мы выбирали звук, музыку, несоответствие той теме или картинке, которую мы старались показывать. Но сегодня уже идет совсем другой счет. И мы уже по-другому относимся с большей строгостью к тем фильмам, которые нам представляют. И стараемся выбирать наиболее яркое, интересное и достойное. Ну вот информационный фильм «Война 1812 года» Алексея Денисова. Фильм «За други своя» – это всегда живая тема, которая очень важна и нужна нашим зрителям. Важно, что наш фестиваль от фильма к фильму, от фестиваля к фестивалю становится более устойчивым в своем профессиональном мастерстве. Потому что одно дело рассказать так, как мы умеем, как это нам доступно, а другое дело, когда рождается настоящее кинопроизведение, которое радует и ум, и сердце каждого зрителя. И мне кажется, с помощью Божией у нас это получается вполне достойно. У многих творцов, которые прикоснулись к этой теме. Так что остается пожелать успеха всем участникам нашего фестиваля. От всей души, дорогие труженики, на этой ниве Бог вам помощь, покрова Богородицы во всех деяниях и самого настоящего успеха, как говорится, в добрый путь. Бог помощь.
Нашего микрофона в записи по телефону была Софья Александровна Зворовская, известный кинокритик, член отборочной комиссии Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.